С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Хамунический суд Москвы сегодня огласит решение по ходатайству защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. В 15 российских регионах пройдут акции протеста против обязательного единого государственного экзамена. В 3 районах Чечни вновь введен режим контртеррористической операции. В 3 районах Чеченской Республики вновь введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют теракты в Шалинском, Шатойском и Введенском районах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
По поручению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева 16 апреля директором ФСБ Александром Бортниковым отменен действовавший в Чечне 1999 года режим контртеррористической операции. Практически во всех населенных пунктах Чеченской Республики в день отмены контртеррористической операции прошли народные гуляния. Никаких серьезных происшествий 16 апреля и ночи на 17 апреля на территории Чечни не было. Оперативный штаб Чеченской Республики в целях локализации террористических угроз и пресечения преступной деятельности банд правой армии, а также руководствуясь положениями закона о противодействии терроризму, принял решение о проведении с 8 часов утра 20 апреля к антитеррористической операции на территории горной части Введенского и Тумкалинского и Шатойского района Чечни, исключая населенные пункты, сообщили в пресс-службе оперативного штаба Чеченской Республики. В ходе этих контртеррористических мер ведутся поиски тайников с оружием и личных баз маджахедов полевого командира эмира Дотки Умарова. За время спецоперации никто из военнослужащих внутренних войск и сотрудников МВД по Чеченской Республике не пострадал, отмечают в пресс-службе оперативного штаба Чечни. Не сообщается также и о потерях среди маджахедов, подчиняющихся Умарову. Но чеченские силовики не отрицают информацию, что с 20 по 24 апреля было несколько столкновений с мобильными группировками маджахедов численностью не более 15 человек в различных участках горных районов республики. За время прохождения контртеррористических мер в горах Чеченской Республики, по предварительным данным, уничтожены несколько тайников с оружием и 3 базы маджахедов Дотки Умарова. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Голосование назначено на 26 апреля. В списке кандидатов осталось 6 человек. Среди них исполняющий обязанности главы Сочи, представитель «Единой России» Анатолий Пахомов и один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. Краснодарский суд сегодня рассматривает жалобу предпринимателя Александра Лебедева, отстраненного от выборов по решению горизбиркома и сочинского суда. В четверг сочинская журналистка Анастасия Акопян, снявшаяся в агитационном ролике Немцова, заявила, что ей угрожают, требуя отказаться от сотрудничества с оппозиционным политиком. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Сочи Геннадия Шляхова.
Сегодня последний день, когда разрешена предвыборная агитация на выборах главы города Сочи. Вечером на площади возле городской администрации состоится митинг, на который приглашены кандидат на пост главы Сочи Борис Немцов и претендент от КПРФ Юрий Дзаганя. В четверг у сочинских избирателей появилась возможность досрочно проголосовать на любом из 210 избирательных участков по месту жительства. До 23 апреля это можно было сделать только в 4 территориальных избирательных комиссиях. Правом досрочного голосования, которое началось 15 апреля, воспользовалось 3% от общего числа избирателей Сочи из числа тех, кто по уважительной причине не сможет проголосовать в день выборов 26 апреля. Вот что рассказала на одном из митингов наблюдатель от КПРФ на досрочном голосовании Светлана Берестинева.
Часть избирателей не знает свои причины досрочного голосования. Но это ничего, подумали в комиссии досрочного голосования, прикрепили на столах, на которых пишут заявление шпаргалочкой. Это перечень причин, по которым мы можем голосовать досрочно.
На внеочередных выборах главы Сочи, которые назначены на 26 апреля, впервые в избирательной практике курорта будет открыт участок, на котором смогут проголосовать жители Абхазии. По словам председателя горосберкома Сочи Юрия Рыкова, этим правом воспользуются несколько тысяч человек, получивших прописку в Сочи сразу после признания независимости республики в августе прошлого года. Избирательный участок для жителей Абхазии будет открыт сегодня в селе Веселое. Бюллетенек для голосования из 9 осталось 6 зарегистрированных кандидатов. Это 2 предпринимателя Владимир Трухановский и Павел Емельяненко, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов, представитель от ЛДПР Алексей Колесников, коммунист Юрий Дзагани и единорос Анатолий Пахомов. Внеочередные выборы главы Сочи состоятся 26 апреля. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Ситуацию в Сочи анализирует политолог Александр Кынев. Беседовал с ним мой коллега Марк Крутов.
Скажите, пожалуйста, вот предвыборная кампания в Сочи, сегодня она завершается. Начиналась она так бурно, заявки на участие подали десятки кандидатов. Многие эксперты приводили ее в качестве одного из примеров возможной либерализации российской политики. Оправдала ли она ваши ожидания в этом плане?
Ну, кампания прошла так, как проходили предыдущие кампании, то есть на прошлогодних выборах мэра Сочи 12 человек зарегистрировали 4, на этот раз из 27 дошло до конца 6. Так что в этом смысле, ну, ситуация мало изменилась. Изменение, наверное, только в том, что были более известные кандидаты, ну и вот господин Медведев, когда давал интервью «Новой газете», значит, упомянул о том, что, вот смотрите, есть там конкуренция, но я думаю, что он имел в виду тот факт, что Борис Немцов, невзирая на прогнозы и опасения, все-таки получил регистрацию. В принципе, само по себе это, наверное, некое достижение, когда у нас, значит, одного из оппозиционеров все-таки допустили до наличия в бюллетене. А все остальное, конечно, делается для того, чтобы результат был для власти желательным, то есть это победа в первом туре, на что они явно работают. Для этого используются все технологии, то есть это, с одной стороны, минимизация возможности вести агитацию всеми иными кандидатами. С другой стороны, мы видим массовое досрочное голосование. Скорее всего, будет голосование на дому активное в день выборов. Вот, значит, уже есть информация о том, что будут голосовать и, значит, жители Абхазии, имеющие российское гражданство. То есть делается все, чтобы явку вытянуть максимально, чтобы создать кандидату от власти максимальную подушку безопасности в виде подконтрольных категорий голосования. Так что, мне кажется, сама по себе вот подобная подготовка к выборам говорит о том, что власть крайне нервничает, потому что люди, которые уверены в себе, так себя не ведут.
Скажите, пожалуйста, Александр, вы считаете, что участие Бориса Немцова в этих выборах все-таки в итоге будет номинальным, и никаких шансов на победу в борьбе с кандидатом от «Единой России» в этих условиях у него нет?
Значит, номинальным. То есть я думаю, что изначально, когда Немцов выдвигался, он, наверное, понимал, что шансов на победу в такой ситуации действительно не очень много. Вот. И все-таки это было в большей степени информационным поводом, да, и способом привлечь внимание и к себе, и к проблемам города, и к проблемам страны, потому что Сочи — это стратегический проект, и в нем, конечно, тоже отражается, в общем, все приоритеты государственной политики сегодня. Вот. А что касается результатов, ну вот если оппозиция в целом, потому что я думаю, что и голосование, скажем, за кандидата КПРФ тоже будет достаточно существенным, добьется хорошего результата, и, допустим, если сможет добиться второго тура, это будет моральная победа. Кстати, год назад предыдущий мэр Сочи, господин Афанасенков, там мэры менялись последние полтора года, чуть ли там не каждые 4 месяца, вот, значит, мэр господин Афанасенков получил 85% при явке 46% избирателей. Так что давайте сравним, вот год назад было 85%, а что будет сегодня? У меня вот есть подозрение, что невзирая вот на все технологии, никаких 85 не будет близко.
Это было мнение политолога Александра Кинева о событиях в Сочи. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. 12:15 в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В 3 районах Чечни введен режим контртеррористической операции. В Кабардино-Балкарии в результате спецоперации уничтожены один из лидеров боевиков Зейтун Султанов и его пособник. В Вашингтоне представители финансовых ведомств разных стран обсудят меры борьбы с экономическим кризисом. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А в 14:07 слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». 25 лет рок-группе «Телевизор». Театры Балтии в зеркале «Золотой маски». Никос Сафронов, музей Ленина. Книга «Религия и светское государство». Это главные темы программы. Ведущая Марина Тимашева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Накануне свердловские правозащитники обнародовали материалы собственного расследования гибели людей в городе Первоуральске. В давке при входе на дискотеку там погибло 4 человека, рассказывает екатеринбургский корреспондент радио «Свобода» Денис Каменщиков.
Трагедия в Первоуральске случилась месяц назад. При входе на дискотеку в ночном клубе «Голливуд» в торгово-развлекательном центре «Строитель» в толпе были насмерть задавлены 3 школьницы и молодой человек, пытавшийся им помочь. Тогда же свердловские правозащитники организовали общественную комиссию по расследованию обстоятельств трагедии. Они опросили очевидцев, родителей пострадавших детей, обратились за разъяснениями к руководству ночного клуба, в Следственный комитет при областной прокуратуре, в ГУВД Свердловской области. По словам одного из участников общественного расследования, правозащитника Дмитрия Рожина, в трагедии виноваты милиционеры.
Сотрудники милиции вообще отсутствовали перед ТРЦ «Строитель» с момента возникновения и существования давки до момента ее пресечения сотрудниками частного охранного предприятия. Помимо этого, мы отмечаем, что за время работы дискотеки, дискотека работала достаточно длительное время, по информации самой милиции, место являлось крайне криминогенным. Однако никаких проверок со стороны контролирующих, надзирающих органов, прокуратуры, администрации не производилось.
У представителей областной прокуратуры на этот счет собственное мнение. Официальное следствие еще не закончено, а потому комментарии весьма лаконичны. Говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Юрий Гисматуллин.
Существует постановление 333 правительства Свердловской области, где определяются те мероприятия, которые должны быть при проведении вот этих зрелищно-культурных мероприятий. Когда эту проверку проводили, было выяснено о том, что очень много пунктов этого постановления администрации дискотеки было просто-напросто нарушено. Все это в конечном итоге и привело, конечно, к этой трагедии.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что на сегодня главное предотвратить повторение подобных трагедий в будущем. В этом могут помочь только что принятые Государственной Думой в третьем чтении поправки к закону об основных гарантиях прав ребенка. Закон установит так называемый комендантский час для детей и подростков. Они больше не смогут свободно находиться вне дома поздним вечером и ночью, говорит Татьяна Мерзлякова.
Сейчас все говорят, вот там вот на дискотеке не было милиции, там еще что. Я как правозащитник в душе вообще против того, чтобы милиция на танцы к нам ходила. Понимаете, мы должны с вами, общество, вырабатывать в себе правозащитное сознание, а то правоохранительное оно уже в целом нам овладело. Конечно, вот этот закон имеет правоохранительный уклон. Не столько правозащитный, сколько правоохранительный. Но если мы с вами правозащитными своими действиями ничего не сделали, мы должны приветствовать и правоохранительные меры.
Татьяна Мерзлякова получила свой экземпляр отчета об общественном расследовании трагедии в Первоуральске. Копии правозащитники отправят в Общественную палату России и Следственный комитет при Свердловской областной прокуратуре. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Газета «Ведомости» сегодня напечатала материал об истории цензуры в России и ее современном состоянии. Подробности у Михаила Шевелева.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российской прессе – это выступление в газете «Ведомости» Павла Аптекаря и Максима Трудолюбова. Материал называется «Сталинский проект. Мастерство редактора». Это постоянная рубрика, которую ведут журналисты газеты «Ведомости». И речь в ней идет о доживших до нашего времени советских институтах. На этот раз об институте цензуры. В числе институтов, доставшихся сегодняшней России в наследство от отцов и дедов, пишут авторы газеты «Ведомости», различные ограничения, связанные с деятельностью средств массовой информации. Цензура, конечно, не изобретение большевиков и Сталина, а один из древнейших инструментов власти. Но руководители Советского Союза нашли к ней свой подход и сумели поставить почтенный институт на службу партии власти. Советская система контроля над публичной сферой отличалась от царской масштабом охвата и дотошностью. Это была система, стремившаяся в идеале установить надзор за всеми стадиями жизни любого произведения текста, музыки, изображения с момента его рождения в голове автора и вплоть до момента восприятия готового продукта гражданами. Величайшим редактором всех времен и народов, конечно, был Иосиф Виссарионович Сталин, который внимательно наблюдал за этой сферой и, видимо, ему льстило быть личным цензором выдающихся писателей, артистов и художников. в советское время, которое пришло после Сталина, цензура значительно ослабла, и, скажем, процесс над Синявским и Даниэлем можно было считать скорее исключением, нежели правилом. Окончательно цензура была устранена после событий августа 1991 года, когда в Конституции Новой России появился прямой запрет на такое вмешательство в творчество. Но, пишут авторы газеты «Ведомости», наследство недоверия к свободе слова живо. Нынешние власти, как и их советские предшественники, смотрят на СМИ как на оружие, которое должно находиться в правильных руках. Они тоже, вероятно, думают, что как только порядок упрочится, всякие административные воздействия на печать будут прекращены. Это ленинская цитата. «Мы из нашей собственной истории», пишут авторы газеты «Ведомости», «уже знаем, что нет ничего более постоянного, чем временные меры». Ситуацию с цензурой в современной России комментирует в эфире «Радио Свобода» руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Да, конечно, официальной цензуры, как в советское время, в России нет. Но есть внутренняя цензура, которая обусловлена экономическими различными проблемами или условиями. И внутри соглашательскими, поскольку она по большей части связана с тем, что журналисты очень плохо понимают специфику профессиональной деятельности своей профессии. Поэтому той официальной конторы, учреждения под названием «Главлит» с фиолетовыми печатями уже нет. Но есть несколько видов цензуры, которая явно просматривается в России. Это внутренняя цензура или самоцензура, когда лично журналист определяет, опасным ли ему что-либо публиковать или нет. Есть внутриредакционная цензура, когда главный редактор или его заместители или руководители отделов опять-таки опасается публиковать и считает, что это может повлечь какие-то неприятности. И, наконец, цензура хозяина, то есть учредителя. И тут я прежде всего говорю о независимой прессе, то есть не о государственной, поскольку о государственной прессе говорить в этом смысле нет никакого смысла, поскольку государственная пресса и государственные средства информации – это государственные учреждения. Так вот, цензура хозяина – это когда владельцы газет, радиостанций, телекомпаний и прочих СМИ определяют редакционную политику и запрещают что-либо публиковать. И поскольку в России бизнес очень тесно связан с политикой, а проще всего от отношения к ним Кремля, то, соответственно, и владельцы СМИ требуют от главных редакторов, чтобы они этот Кремль самый не трогали. Ну и такое, если говорить о каких-то конкретных примерах, то пример газеты «Известия», увольнение Рафа Шакирова после публикации снимков о Беслане, это вот самый яркий пример, когда владелец уволил главного редактора и практически изменил и старые брендовые газеты, очень популярные когда-то, превратил ее в желтое издание.
Вы слышали мнение руководителя Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Американская и российская делегации сегодня начинают консультации по подготовке нового договора о стратегических ядерных вооружениях. В прямом эфире из пражской студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Где проходят переговоры и почему возникла необходимость в новом договоре?
Здравствуйте, Лейла. Переговоры начинаются сегодня в Риме. Это переговоры на уровне экспертов. Российскую делегацию возглавляет глава Департамента по вопросам безопасности и разоружения Министерства иностранных дел Анатолий Антонов, американскую заместитель государственного секретаря Роуз Гетте Мюллер. Ну, вообще, необходимость заключения нового договора возникла несколько лет назад, когда Россия, точнее в 2002 году, Россия вышла из соглашения, сославшись на отказ Соединенных Штатов соблюдать уже заключенные договоры. Напомню, что были заключены два договора, СНВ-1, его подписывали еще Рональд Рейган и Михаил Горбачев, то есть это был договор между Соединенными Штатами и Советским Союзом, он был подписан в 1991 году, рассматривался как очень большой большое дипломатическое достижение двух стран, потому что количество боеголовок в соответствии с этим, количество ядерных боеголовок в соответствии с этим договором сокращалось до менее чем 6 тысяч, запрещалось производство, испытание и развертывание баллистических ракет. Потом в 1993 году уже Россия и Соединенные Штаты подписали новый договор СНВ-2. Он предусматривал дальнейшее сокращение стратегических вооружений, в частности межконтинентальных ракет. Но вот все это привело к тому, что в 2002 году, когда возникла вот первая волна такого ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, первое такое охлаждение отношений после вот практически десятилетия более-менее ровных отношений. Так вот, в этот момент Россия объявила, что выходит из этого соглашения, и таким образом довольно надолго встал вопрос о том, что нужно заключить новый договор.
А как скоро, Андрей, можно ожидать заключения соглашения?
Ну, возможно, оно будет достигнуто уже к июлю этого года. На июль намечен саммит, российско-американский саммит. Барак Обама, новый президент США, принял приглашение в начале апреля, принял приглашение Дмитрия Медведева посетить Москву. И, в общем, многие эксперты ожидают, что именно тогда и будет заключен этот договор. Напомню, что Медведев и Обама встречались в самом начале апреля в Лондоне, в кулуарах саммита Большой Двадцатки, и вот тогда была достигнута договоренность о начале переговоров по заключению нового договора о стратегических наступательных вооружениях.
Спасибо, Андрей. Это был Андрей Шароградский, мой коллега в прямом эфире из пражской студии «Радио Свобода». И он рассказал нам о том, что американская и российская делегации сегодня начинают консультации по подготовке нового договора о стратегических ядерных вооружениях. А в 19:07 слушайте программу «Время гостей». Направлены ли учения НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» в Грузии против интересов России? Считают ли в Тбилиси, что страны, участвующие в этих учениях, бросают вызов Москве? Изменится ли что-то в отношениях Тбилиси с Москвой и Киевом? Об этом в программе «Время гостей» в 19:07. А во второй части программы «Свобода в полдень» первый международный фестиваль музыкантов, играющих на язычковых инструментах, проходит в Москве. Восьмичасовой рабочий день закодирован в наших генах. В 15 российских регионах пройдут акции протеста против обязательного единого государственного экзамена. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В трех районах Чечни введен режим контртеррористической операции. Как сообщил руководитель Объединенного пресс-центра по Чечне Владимир Патрин, есть данные о том, что боевики планируют террористические акты в Шалинском, Шатойском и Веденском районах. В Дербенте, Дагестан, в ходе спецоперации уничтожен один из лидеров боевиков, действующих на юге республики – Закир Наврузов. В Кабардино-Балкарии сегодня в результате спецоперации уничтожен один из лидеров боевиков – Зейтун Султанов и его пособник. Он входил в ближайшее окружение полевых командиров Шамиля Басаева и Хатаба. У берегов Норвегии сегодня утром затонул российский траулер. По данным спасателей, погибших нет. Причина кораблекрушения пока неизвестна. За 6 лет, прошедших с начала войны в Ираке, погибли более 110 тысяч граждан этой страны, сообщило сегодня агентство Associated Press. Оно ссылается на полученные им данные закрытой статистики правительства Ирака. В Вашингтоне собираются представители финансовых ведомств разных стран для участия в новом раунде переговоров о борьбе с мировым финансовым кризисом. Российские правозащитники требуют безусловного права посещать задержанных в изоляторах. Сегодня российская газета опубликовала приказ МВД России, регламентирующий порядок посещения членами общественных комиссий изоляторов временного содержания. Госдума сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении три законопроекта, вносящих изменения в политическую систему России. Корпорация Microsoft сообщила о снижении в первом квартале этого года прибыли более чем на 30% и объемов продаж более чем на 6%. Пентагон к концу мая опубликует фотоснимки издевательств над заключенными в Ираке и Афганистане со стороны американского военного персонала. В Северной Корее предстанут пред судом американские журналистки. Они обвиняются в незаконном въезде на территорию КНДР и в шпионаже. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит решение по ходатайству защиты экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Адвокаты считают, что представляющие гособвинение Дмитрий Шохин и Валерий Лахтин заинтересованы в исходе дела в связи с тем, что первый представлял обвинение на первом процессе по делу ЮКОСа, а второй поддерживал обвинение при рассмотрении вопросов о мере пресечения подсудимым. Адвокаты усматривают и другие нарушения. Нарушение прав их подзащитных со стороны прокуроров. В прямом эфире из Хамовнического суда Москвы корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Суд уже огласил свое решение по ходатайству Ходорковского и Лебедева об отводе прокуроров.
Да, Лейла, вот буквально несколько минут назад председательствующий Виктор Данилкин вынес свое решение по заявлению об отводе прокуроров Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. Сюрпризов никаких не было. Суд не нашел достаточных законных оснований для того, чтобы вывести прокуроров из участия в этом деле. И вслед за этим защита начала заявлять дополнительные ходатайства. Во-первых, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявили ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. И для того, чтобы оно было приведено, обвинительное заключение, в строгое соответствие с требованиями закона. Во-вторых, адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева просили суд вынести в адрес Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации частное постановление в связи с допущенными грубыми нарушениями при составлении этого обвинительного заключения. Вот как раз в этот момент в зале, где проходят слушания, адвокаты поясняют свою позицию по поводу того, почему нужно вернуть дело для пересоставления обвинительного заключения и вынести вот это частное определение. После этого свое мнение по поводу ходатайства адвокатов должна будет высказать сторона обвинения, и, наверное, суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству. Нужно отметить, что эти ходатайства, впрочем, как и отводы прокурорам, уже заявлялись защитой ранее. Ну вот ранее суд отклонял и отводы, и ранее отклонял и ходатайство защиты с аналогичными требованиями. Но адвокаты еще тогда на стадии предварительных слушаний заявили журналистам, что будут, поскольку суд не удовлетворяет эти ходатайства, которые они считают важными и принципиальными, то они их будут повторять до тех пор, пока не добьются своего. То есть можно ожидать, что время от времени эти ходатайства, которые уже ранее заявлялись, будут обсуждаться в суде вновь. Государственные обвинители говорят, что таким образом защита пытается тянуть время и помешать им представлять доказательства вины Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты же на это возражают, что они не намерены тянуть время. Напротив, они считают, что вот в том виде обвинительное заключение, в котором оно существует, оно просто ставит суд и всех участников процесса в правовой тупик, потому что там не определены ни время, ни место совершения преступных деяний, инкриминируемых Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И само обвинительное заключение содержит массу ошибок, и вот, как уже отметили адвокаты, оно расходится с требованиями закона. Кроме всего прочего, адвокаты еще сегодня намеревались поставить перед руководством Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации вопрос о необходимости проведения в отношении вот фактов изложенных доследственной проверки в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса. Речь идет о фальсификации доказательств, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Речь идет, видимо, о проверке деятельности следственной группы, которая занималась вторым делом ЮКОСа. Лейла.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Хамовнического суда Москвы была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. В эти выходные примерно в 15 российских регионах пройдут акции протеста против обязательного единого государственного экзамена. В Москве в воскресенье тоже пройдет пикет на Чистопрудном бульваре, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева.
По словам директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, с каждым годом число противников введения ЕГЭ растет. По его данным, сегодня таковых более 60%. 20% за и еще 20% респондентов не определились с выбором.
Возникла ситуация, когда ЕГЭ оказался своего рода центром, вокруг которого или на котором выявились почти все противоречия, проблемы и трудности образовательного процесса. И, прежде всего, конечно, на мой взгляд, несостоятельность проводимой образовательной реформы. В связи с переходом к обязательному ЕГЭ, впервые за все время существования современного, скажем так, российского образования, у нас фактически отменена общая обязательная аттестация. И общую картину знаний ученика по существу мы уже просто не получаем. Для того, чтобы правильно сдать ЕГЭ, нужно забыть все, чему учили в школьной протяжении предыдущих 10 лет. Это уже совершенно другая методика. Понятно, что все это происходит параллельно с коммерциализацией высшей школы и с тем, что элита все больше и больше учится за границей.
А вот какие минусы новой системы отмечают ученицы 10 класса Московской школы номер 14-15 Анна Волчкова.
Всю такую школьную жизнь меня на истории учили анализировать события. Мне учитель всегда так говорил, что даты не запоминай, запоминай анализ. Теперь я должна вызвать список дат и сдать его. А что такое тест? Объективно, тест – это некие вопросы, на которые даны уже запрограммированные варианты ответа. Я не видела учителей, и мои друзья, которые ходят на курсы, да и я сама, не видели вузовских преподавателей, которые были бы за эту систему.
Доцент кафедры социальной психологии и развития Московского городского психолого-педагогического университета Ольга Шиян считает, что не надо бездумно бороться за отмену новой формы сдачи экзаменов, а необходимо ее совершенствовать.
Единый государственный экзамен – это попытка ввести систему внешнего оценивания. Конечно, система внешнего оценивания, она просто необходима, она является гораздо более объективной, чем традиционные экзамены в каждой школе. Чтобы у нас была какая-то объективная картина, чтобы итоги, с которыми ребенок подходит к концу школы, были просто сопоставимыми и измерялись по какой-то единой шкале. Сам инструмент, который применяется для единого госэкзамена, он пока еще очень несовершенен. Но это не повод для того, чтобы его отменять, это необходимость для того, чтобы его совершенствовать. Совершенствовать ее – это вот вводить систему апелляции, когда, возможно, будет обращаться в тех случаях, когда система не срабатывает.
В прошлом году, когда ЕГЭ считался еще экспериментом, Министерство образования получило множество жалоб по его результатам. Чтобы избежать неприятностей подобного рода, в этом году власти выстроили целую систему бюрократических ловушек, утверждает политолог Борис Кагарлицкий.
Линия министерства сейчас такова, что просто не принимать жалобы вообще к рассмотрению. В свою очередь специалисты журнала «Скепсис» говорили подготовить рекомендации, инструкции, которые помогут детям и их родителям обойти подобного рода ловушки и все-таки подавать жалобы.
Такие рекомендации, как и предстоящие акции протеста против введения обязательной сдачи ЕГЭ, лишь начало общероссийской кампании против ошибок реформы российского образования. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Какие реформы необходимы, чтобы улучшить качество образования в России? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Для того, чтобы улучшить качество образования России, прежде всего надо любить свою работу. И во вторую очередь отменить ЕГЭ. Потому что это непонятно что. Я посмотрела на эти документы, я ничего не поняла там. Дети все боятся. Это во-вторых. В-третьих, ни в коем случае не разрешать вместо аттестата выдавать справки. Это будет для детей, это будет, во-первых, позором. Во-вторых, ребенок будет просто морально убит.
Категорически против платного образования. Оно ничего хорошего не дает. Все страдают от этого. ЕГЭ тоже считаю. Вот когда я учился, не было ЕГЭ, знания хорошие в школу давала, институты хорошие знания давали. Сейчас отвратительно. Ну, все продается, покупается.
Ой, вернуться к прежнему. Вот в институте мы
поступали бесплатно, и все было очень хорошо. Конечно, у нас коррупция везде есть. Конечно, у нас везде все покупается и продается. Может быть, ЕГЭ спасет?
Наверное, надо достойную зарплату учителям платить, чтобы они, наверное, свою работу выполняли на совесть, чтобы не было завышенных оценок. Деньги дают, завышают оценки. А так, если учителя будут получать достойную зарплату, будут отдавать полностью себя для детей, я думаю, все будет нормально.
Нам надо сохранить наше образование, российское. Прибегать к американским вариантам. Они, кстати, отказались от ЕГЭ. Кстати, об этом не говорят, так, в общем-то, не слышно некоторым, но некоторым слышно. И вот это в Думе поставили вопрос, в общем-то, резонно, потому что не учат думать. Я, например, всегда приветствую тех преподавателей, учителей, которые говорят, надо научить думать. Тогда можно и заучить запомнить правила, потому что сначала мысль, а потом правила, а не наоборот.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие реформы необходимы, чтобы улучшить качество образования в России. Лада Льдинева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Свободу в полдень продолжат новости высоких технологий. Вот основные темы. В галактике обнаружены реактивные следы. Генетики выяснили, почему кошки видят ночью. Восьмичасовой рабочий день закодирован в наших генах. Подробности у Ольги Орловой.
Генетики из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана нашли объяснение, почему кошки и другие животные, ведущие ночной образ жизни, хорошо видят в темноте. Как рассказал участник исследования доктор Борис Йоффе, видеть в темноте ночным животным позволяет особая структура ДНК в клетках сетчатки глаза. В отличие от животных, которые активны днем, у ночных животных нуклеотиды ДНК развернуты таким странным образом, что сами клетки сетчатки образуют микролинзы. Это позволяет улавливать очень слабый свет. Лучи света не рассеиваются, как в клетках дневных животных, а фокусируются в одном направлении и воспринимаются мозгом намного интенсивнее. Такая структура ДНК в сетчатке глаз обнаружена у кошек, мышей и оленей. Астрономы нашли в нашей галактике новый тип объектов, похожий на след от реактивного самолета. Руководитель проекта доктор Клаус Вирсема из университета Лейчестера рассказал о результатах наблюдений рентгеновским телескопом Росси. С его помощью астрономы следят за двойными системами, которые состоят из обычной звезды и нейтронной звезды. В такой звездной паре вещество из обычной звезды быстро перетекает к нейтронной, при этом разогреваясь до очень высокой температуры. Эта двойная система дает сильное рентгеновское излучение. И оказалось, если такая система движется по галактике со скоростью выше 100 км в секунду, она оставляет за собой след – разогретый межзвездный газ. Он очень похож на след реактивного самолета и виден в оптический телескоп как особый объект. Биологи из медицинской школы Университета Пенсильвании предположили, что восьмичасовая продолжительность рабочего дня установилась во многих странах не случайно. Возможно, у нее есть биологическое основание. К этой мысли ученые пришли, когда анализировали частоту, с которой включаются гены у мышей. Оказалось, что пики активности случаются раз в 24 часа. Как замечает профессор Джон Хогниш, это неудивительно, поскольку организм подстроен под суточный ритм. Удивительно другое. В процессе эксперимента ученые обнаружили, что внутри суточного цикла существует еще два цикла. 12-часовой, который во многом определяется сменой света и темноты. И 8-часовой цикл. Он совпадает с тем периодом, когда гены работают максимально активно.
Ольга Орлова представила новости науки. Без четверти часа в Москве, напомню, заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы сегодня отклонил ходатайство защиты экс-совладельцев ЮКОСа об отводе прокуроров. В Северной Корее предстанут перед судом американские журналистки. В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Армяне всего мира вспоминают сегодня 1,5 миллиона жертв геноцида 1915 года в Османской империи. Это была краткая сводка новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
«Свободу в полдень» продолжит новости экономики. О них расскажет Сергей Сининский.
Объем экономики России в первом квартале сократился на 9,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Это оценка Министерства экономического развития. По его уточненным данным, сокращение ВВП России в январе составило 10,4%, а в феврале – 8,7%. Центральный банк России с 24 апреля снижает ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 13 до 12,5% годовых. Прежняя ставка действовала с 1 декабря прошлого года. Международные резервы России за неделю с 10 по 17 апреля увеличились на 900 миллионов долларов и составили 384,8 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. России в 2009 году предстоит выплатить в счет обслуживания внешних долгов более 152 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Из них более 86 миллиардов долларов должны выплатить российские компании и предприятия, более 60 миллиардов – российские банки. Государству российскому в течение года предстоит выплатить 5,4 миллиарда долларов. Европейский парламент одобрил вчера проект закона, предусматривающего ужесточение контроля бизнеса в Европе международных рейтинговых агентств. Речь в первую очередь идет о наиболее крупных из них – американских Standard & Poor's и Moody's, а также франко-американском Fitch, которые доминируют на этом рынке. И в Европе, и в США рейтинговые агентства обвиняют в частности в том, что они недостаточно оперативно снижали свои оценки тех рисковых финансовых инструментов, распространение которых привело к нынешнему финансовому кризису. Новый закон впервые вводит требование обязательной регистрации агентств в специально создаваемой европейскими странами единой комиссии, которая будет к тому же осуществлять надзор за бизнесом агентств в Европейском Союзе. Кроме того, агентствам предстоит частично делиться с этой комиссией внутренней информацией, чтобы надзорный орган мог убедиться, сколь адекватно сотрудники агентств оценивают риск долговых обязательств, которым они присваивают рейтинги. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 33.78, на завтра 33.41, к евро на сегодня 44.02, на завтра предположительно 44.06. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.31.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш экономический обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве в эти дни проходит первый международный фестиваль «Красная горка», в котором примут участие музыканты, играющие на язычковых инструментах. Подробнее о необычном фестивале расскажет Тамара Леленкова.
Художница Нина Кибрик, она же руководитель клуба «Art Area», Егор Добровольский, творческое объединение «Текст-код» и Владимир Кожейкин, проект «Живая музыка» организовали самый необычный среди фольклорных собраний фестиваль язычковых инструментов. О том, как складывалась его программа, рассказывает Нина Кибрик.
История фестиваля такова. У каждого из нас есть бабушки, дедушки, и очень у многих в России, конечно, бабушки и дедушки связаны с селом, с землей, с деревьями. И моя собственная бабушка, она всю жизнь проработала провинциальной, а вначале деревенской учительницей и родилась в селе. Ее любовь к гармошке, а моя любовь к ней – это вот основной мотив этого фестиваля. И поэтому так вышло, что я уже несколько лет последних занимаюсь гармонией, гармонистами, совершенно неожиданно для себя, в своем любимом городе Путивль, маленьком, где я провожу много времени. Я там создала ансамбль гармонистов. Собрал их по всему Путивлю, познакомив между собой. Они не были даже знакомы. Они каждый в своем околотке, квартале был звездой местного значения, но не были знакомы.
А разве можно гармонистов собрать в ансамбль? Потому что гармонист, известно, он один, и он самый важный.
Да-да-да-да-да. Поэтому я просто молюсь, чтобы эта конструкция сложная и хрупкая состоялась. И такие они приехали в Москву, вот мой ансамбль. Правда, он приедет в очень сжатом составе. Гармонист будет один – Николай Михайлович Гудаков, ведущий гармонист, солист ансамбля «Не горюй». Ну и с ним приедут еще певица, его жена, муза, и ударница на бубне, бубонистка Люба Сахарова и Валя Сахарова, которая играет на ложках и на бутылочках. Это будут как бы короли бала, потому что затевалось все-таки изначально должно быть зерно, должны быть гармонисты, настоящие народные музыканты, то есть люди, которые играют на свадьбах, на домашних торжествах, по праздникам, которые играют ту музыку, вот, которую слушают и любят самый гущев такой. А потом все это стало обрастать экспериментами, которые в результате вылились вот в такое вот межязычковое общение. Поэтому в результате примут участие, кроме гармонии, аккордеона, губной гармошки, еще такие инструменты, вот как саксофон, как рожки, как флейта, как электронный аккордеон, варганы язычковые, классический инструмент. То есть апофеозом должен быть джем. Назвали мы его, кстати, «Красная горка», потому что произойдет он в праздник «Красная горка» прямо 26 апреля, в день, когда всем полагается веселиться, петь, играть, танцевать, гулять, слушать пение птиц, в общем, предаваться всем весенним радостям жизни.
Праздновать «Красную горку» будут, помимо россиян, также музыканты из Украины, Молдавии, Армении и Камеруна. Один из организаторов фестиваля, Егор Добровольский, представил свою часть проекта.
Мы пытаемся найти понятие, вот, традиционную пульсацию, в том числе и русскую, и африканскую. На фестивале будут принимать участие армянские музыканты. Армен Григорян, такой замечательный аккордеонист армянский, поскольку это фестиваль язычковых инструментов, и аккордеон — это один из королей среди инструментов язычковых. Это замечательный армянский музыкант, но это будет чисто традиционная музыка. Он будет выступать в сопровождении дохола. Это такой перкуссионный инструмент армянский традиционный. Другой проект — это вот проект Ани Королёвой импровизационный, в который будет сочетаться джаз и даже не традиционная, но городская африканская музыка. Будет замечательный барабанщик Симон Луло
городская?
Из Камеруна.
Есть разница?
Есть разница, но не очень большая. Городская африканская музыка, она тоже основана на традиции. Потому что Африка — это пример того, как фольклор органично впитался в современную музыку. Он будет играть не на перкуссионных инструментах, не на джамбеях, либо конгах, он будет играть на барабанную установку.
Заключительный джем сейшн «Язычки межнационального общения» прозвучит в последний день фестиваля, 26 апреля, в Центральном доме работников искусств. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Недавно в Прагу из Великобритании для оригинальной выставки, которая будет открыта до 3 мая, привезли 4000 куколок экзотических бабочек, всего около 40 видов, обитающих в Центральной и Южной Америке, на Канарских островах, на Филиппинах, в Таиланде, Малайзии и в Африке, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Праге Ксения Крейндель.
Индейцы-ацтеки считали бабочку символом совершенства и верили, что она помогает исполнить сокровенное желание. Достаточно шепнуть о нем мотыльку и отпустить его на волю. Насекомое передаст просьбу божеству, которое якобы его исполнит. В пражском ботаническом саду Фата Моргана сегодня посетители могут наблюдать, как из коконов появляются новорожденные бабочки, которые тут же вылетают в специально приготовленные для них тропические условия. Самая большая бабочка, которую можно увидеть на выставке, называется Атакус Атлас. Размах ее крыльев 30 сантиметров, правда, живет она всего несколько дней, рассказывает пресс-секретарь ботанического сада Марцела Угликова.
Ну а гриш се не дай боже знесе, зачне летати, так се саможенье скланикаем озим.
«Мамочка, помоги!» Часто раздаются детские крики, как будто в нашей стеклянной оранжерее пролетела не бабочка, а орел, или того хуже, привидение. Это ночные бабочки. Днем они в основном спят, но бывает, что перелетают с одной ветки на другую. Можете себе представить реакцию людей, когда мимо вас пролетает бабочка-монстр. На самом деле они очень нежные и совсем безобидные. Живет Атакус Атлас всего 5 дней, в то время как стадия гусеницы продолжается 2 месяца. Другие виды бабочек максимально могут прожить 1,5 месяца. Прежде чем превратиться в кокон и позднее в бабочку, гусеницы должны окрепнуть, поэтому много едят. Кстати, гусеница бабочки цитрусовая роща, любительница цитрусовых плантаций, способна уничтожить половину урожая. Я вспоминаю случай, как одна женщина на другом конце Праги нашла необычной расцветки бабочку и поспешила вернуть ее нам. Перед этим напоила ее апельсиновым соком и поместила аккуратно в коробочку. Конечно, на следующий день мы поблагодарили сердобольную женщину и спросили: «А вы случайно не давали нашей бабочке спиртное?» На что пани с удивлением ответила: «Конечно нет, что вы! Просто на самом деле это как раз тот вид бабочек, которые предпочитают нормальной пище алкоголь».
Потому что именно этот вид мотыля – алкоголик.
Бабочки крайне чувствительны к запахам и цвету одежды посетителей. Некоторые из представленных на выставке экзотических созданий не пролетят мимо, если на вас желто-красные цвета, или если вы пользуетесь духами с цветочным ароматом. Хотя обычно эти насекомые смело садятся вам на руки, на плечи и разрешают себя фотографировать. Трогать их категорически запрещается, ведь при малейшем прикосновении можно повредить крылья и тем самым сократить их и без того короткую жизнь. Продолжает Марцела Угликова.
Že vlastně ta kresba na jeho křídlech má znázorňovat hlavu hada.
Рисунок на крыльях Атакуса атласа напоминает голову змеи, а крылья совиного мотылька – глаз совы. Так природа предусмотрела для них защиту от врагов. Хищные птицы уже не решаются приближаться. В быстром конце своей и так недолговечной жизни бабочки чаще виноваты сами, так как любят низко летать над водой, где и становятся пищей для рыб. Самих бабочек мы кормим их любимым лакомством – забродившими бананами, медовым раствором и обычной водой. Уже 6-й год подряд весной, кроме детей, в Пражский ботанический сад приходят и студенты биологических факультетов. Здесь они изучают жизнь и поведение экзотических особей, оттачивая свои знания в области энтомологии. Экзотических бабочек, представленных в Праге, выращивают на ферме недалеко от Лондона, в городке Стратфорд на Эйвоне, известном как место рождения Уильяма Шекспира. Я думаю, если бы этот всемирно известный человек родился в нынешнее время, то, скорее всего, разводил бы бабочек на ферме, а писателя с мировым именем мы бы никогда так и не узнали, говорила пресс-секретарь Пражского ботанического сада Марцела Угликова. Во всей Европе обитает около 5000 видов бабочек. Красота этих насекомых, по словам Марцелы Угликовой, так притягательна, что они не перестают пользоваться популярностью. Их без конца рисуют, изучают, снимают о них научные и художественные фильмы. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Подошла к концу программа «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте программу «Час прессы». В России за реабилитацию нацизма будут сажать в тюрьму. Иностранцев тоже. Новый исторический законопроект «Единая Россия» сквозь призму публикаций в прессе обсуждают главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и директор программы «Права человека» Института свободных искусств и наук Смольный Дмитрий Дубровский. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть хорошо.
Президент Беларуси, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».